Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Как мир атакует Евангелие.
Открываем первое послание к Коринфянам, первую главу, и мы сегодня будем рассматривать большой отрывок, стихи с 18 по 31. Честно скажу, сомнения меня не покидают. До настоящего момента, может быть, нужно было сказать 2 или 3 проповеди на этот текст, потому что отрывок очень большой, легко не будет. Но, по крайней мере, мне точно, вы можете где-то задремать, и время проскочит. Но у меня такой возможности нет. Отрывок большой, много информации, поэтому как бы я вот очень собран и стараюсь быть внимательным, чтобы ничего не перепутать. Преимущество исследовать такой большой отрывок состоит в том, чтобы увидеть сразу всю картину, увидеть его в динамике. И я думаю, что это то, что я говорю себе, чтобы убеждать себя в том, что правильно, что я взял этот отрывок вот именно в таком объеме, а не разбил его на несколько частей. Итак, 1 Коринфянам, 1 глава, стихи с 18 по 31. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и еллинов Христа Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы, призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом». Читая Новый Завет, мы видим, как апостол Павел защищает Евангелие от различных заблуждений. Основным заблуждением, которое атаковало благую весть в те времена, было что? Законничество. И в послании к Галатам, особенно в других посланиях, тоже Павел упоминает об этом, но в послании к Галатам он особо четко, особо ясно говорит о том, что спасение дается даром по благодати. Он защищает благовестие от нападок законников, которые говорили: да, верить нужно, да, Христос спасает по милости, но если не обрежетесь по обряду Моисееву, если не будете соблюдать элементы закона, то вы не спасетесь. И Павел говорит: это неправда, это обман. Мы получаем спасение, мы получаем оправдание даром по благодати через веру в Иисуса Христа. И это не отдел, как сказано в послании к Ефесянам: Божий дар, чтоб никто не хвалился. Павел защищал Евангелие от законничества. В послании к Римлянам мы видим какие-то элементы и какие-то стихи, которые говорят о том, что Павел защищал Евангелие от другой крайности, от вседозволенности. Это уже противоположное заблуждение. И вседозволенники говорят: если Бог нас спасает даром, по благодати, если это не зависит от дел, значит, можно грешить спокойно, и мы попадем на небеса. Значит, можно жить в грехе. Я живу в грехе, и чем больше я грешу, тем больше Божья благодать покрывает мои грехи. И своим грехом я даю возможность Божьей благодати проявлять себя ярче, ярче, ярче. И Павел говорит: нет, это неправильно, если вы спасены, если Божья благодать вас преобразила, то вы хотите подчиняться господству Христа, и вы не хотите жить в непослушании Богу. Павел защищал Евангелие и от законничества, и от вседозволенности. В послании к Колоссянам мы видим, Павел защищает Евангелие от христологических ересей. Он выступает против тех, кто атаковал божественную и человеческую природу Христа, а Евангелие, в котором Христос не Бог на 100% и не человек на 100%, это ложное Евангелие, не имеющее спасающей силы. Итак, Павел, защитник Евангелия, он защищал его от различных лжеучений, но вот здесь, в первом послании к Коринфянам, мы видим уникальную ситуацию. Апостол вынужден защищать Евангелие от очень сильного мирского влияния. Речь идет не о каком-то конкретном лжеучении, речь идет о чем-то другом, речь идет о влиянии мира. Под влиянием мира мы не имеем в виду явные заблуждения лжеучителей, мы не имеем в виду оккультизм поклонников различных языческих богов, мы не имеем в виду ранний гностицизм, мы не имеем в виду легализм сторонников иудаизма, мы не имеем в виду антиномизм. Речь идет о популярном общественном мнении, которое атакует Евангелие, мнении, разделяемом большей частью общества, мнении, независящем от национальности, вероисповедания или социального положения человека. Это что-то другое. Да, влияние культов, лжеучений очень опасно, но верность Писанию, знание доктрин защищает нас от явных заблуждений. Явные заблуждения очевидны, а вот влияние мира, оно, вы знаете, более незаметное, кто-то сказал, более обволакивающее, какое-то усыпляющее, так что оно влияет на нас, а мы этого не замечаем. Почему? Потому что мирское влияние окружает нас везде. В системе образования, от детского сада до университета, в искусстве, на телевидении, на обложках журналов, в разговорах соседей, коллег по работе, в речах политиков, музыкантов, спортсменов, актеров, писателей, кинорежиссеров, известных блогеров. Везде. Влияние мира везде вокруг нас. И оно проникает в церковь. И оно оказывает воздействие на наши отношения и к служителям, о чем мы говорили в прошлый раз. И сегодня мы будем говорить о том, как мир оказывает влияние на наше отношение к Евангелию. Как мир оказывает воздействие на наше отношение к Благой Вести. Знаете ли вы, как мир атакует евангельскую весть? И для поисков ответов на эти вопросы мы обратимся к Писанию. Именно об этом и говорит Павел в исследуемом нами отрывке. Во-первых, мир атакует Евангелие, заявляя, где то, что поражает интеллект слушателей, стих 18-21. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец, где книжник, где совопросник века этого? Не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? Но когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Где то, что поражает интеллект слушателей? Одна из претензий к Павлу, одна из претензий к евангелистам, к благовестникам, к церкви, которая звучит со стороны мира, такова. То, что вы здесь делаете, то, чему вы здесь учите, это глупо. В этом нет интеллектуального лоска, интеллектуальной высоты. Благовестие, в центре которого находится слово о кресте, в глазах мира выглядит чем, посмотрите на 18 стих? Юродством. Что такое юродство? Греческое слово «мория». Это глупость, это безумие, это нелепость, это тупость. Вот как мир видит наше Евангелие. Для необращенных коринфян проповедь о Боге, распятом на кресте, это просто вздор. Проповедовать Евангелие – это значит просто нести чушь. Это глупость, это юродство. Почему? Потому что казнь через распятие считалась наиболее унизительной и позорной формой казни. Римских граждан так не казнили. Ее считали уделом наиболее презренных и ничтожных людей. Цицерон заявлял: «Само понятие креста должно никак не касаться не только самого римского гражданина, но и его мыслей, зрения и слуха». В религиозном значении крестная смерть Бога, Мессии, выглядела абсолютной глупостью. Вот мы сегодня говорим «крест», да? И это не выглядит такой глупостью. Но какие-то другие наши заявления продолжают звучать юродством. Но тогда, во времена Павла, вот именно слово о кресте, оно просто шокировало. Греки считали богов возвышенными, вознесенными над людьми, славными, сильными, счастливыми, успешными. А ты проповедуешь о Боге, который такой униженный и такой неуспешный, что даже умирает на кресте. Иудеи ждали мессию-освободителя, воина, того, кто изгонит языческих оккупантов. А Павел возвещает о мессии, казненном язычниками. Это выглядело абсолютным юродством, абсолютной глупостью. Это тупость, это вздор, это чушь. Но для того, чтобы нам понять это, я думал, какую аналогию привести. Вот я такую подобрал для вас. Если бы сегодня какой-то человек умер самой позорной смертью, ну, из всех возможных, ну, не знаю, может быть, замерз на улице с бомжами, с бездомными, или был казнен вместе с группой террористов. Ну, представьте. А потом к вам кто-то подходит и говорит: вот такой-то человек умер позорной смертью. Вы говорите: ну и что? И вот от твоего отношения к этому человеку зависит твоя вечная участь. Вы скажете: что за вздор? И не только твоя вечная участь, но и участь всех твоих близких. Вы скажете: что за чушь? И не только вечная участь твоих близких, но участь всего человечества. Вы скажете: ну это просто какая-то глупость. Согласитесь, такая идея выглядит полным абсурдом. Еще большим абсурдом жители Коринфа считали мысль о том, что где-то на окраине Римской империи кто-то из варваров, чужестранцев, стоящих на более низкой ступени культурного развития, был распят на кресте, и теперь от твоего личного отношения к нему зависит вечная участь всего человечества. Коринфяне считали это абсолютной глупостью. И Павел говорит, что вот эта весть о распятом Мессии, вот это слово о кресте, разделяет всех людей на две категории – на погибающих и на спасаемых. Погибающие – это грешники, направляющиеся к вечной погибели. К ним следует отнести всех необращенных. И для них, вот для этих погибающих, Евангелие – абсолютное юродство, глупость, вздор и чушь. Спасаемые – это все истинно верующие во Христа. Вас может здесь смутить тот факт, что сказано «спасаемые», как будто спасение – это процесс, а не мгновенное действие Бога в нашей жизни, тем более, что в греческом глагол «соза» – «спасать» употребляется в настоящем времени, что также указывает на текущий процесс. О чем говорит здесь Павел? Он не говорит о том, что мы спасаемся делами, что это процесс. Речь идет совсем о другом. Речь идет о том, что мы еще не достигли прославления в небесах. Для тех, кто движется к небесам, к прославлению, к славной вечности со Христом, для них, тех, кто уже обрели вечную жизнь с Богом, для них слово о кресте – это не глупость, это сила Божья, потому что они увидели преобразующую силу креста в своей жизни. Конечно же, миру такое Евангелие, ну вообще, ну никак не нравится. Никак не нравится. Оно слишком простое, слишком неизысканное, слишком примитивное. Оно оскорбляет интеллект грешников, потому что говорит, что он ничего не значит в деле спасения. Оно оскорбляет их чувства, потому что говорит, что вы направляетесь куда? Мы не знаем куда. Как сегодня многие евангелисты говорят, мы не знаем, куда идут грешники. Павел говорит, погибающие, они направляются к аду, суду и озеру огненному. И оно предлагает спасение через крест, кажущуюся безумной для необращенных идею. Это весть, в которой есть что-то страшное, пугающее, отталкивающее, в которой стыд, позор, унижение, муки, смерть, кровь. Поэтому из-за давления мира многие христиане пытаются приспособить Евангелие под интеллектуальные запросы неверующих, так как Бог сделал Евангелие с интеллектуальной точки зрения абсолютно непривлекательным для мира, то многие современные христиане и евангелисты отказываются проповедовать такое Евангелие и искажают его, чтобы понравиться необращенным. И так было и раньше, в этом нет ничего нового. В средние века западноевропейской истории некоторые настолько были очарованы философскими идеями Аристотеля, что активно использовали их для защиты христианства. Некоторые даже говорили, что он был каким-то непонятным христианином, хотя он умер за 300 лет до Рождества Христова. И известный богослов Фома Аквинский, живший в 13 веке, он даже крестил Аристотеля в католическую веру. Поэтому и в современных попытках объединения христианского учения с мирской идеологией в этом нет ничего нового. Сегодня многие стремятся усложнить Евангелие, чтобы когда мир спросит, где высокий интеллектуализм в вашей вести, чтобы мы могли ответить, вот здесь философия, вот здесь психология, вот здесь гуманистические идеи. Пытаясь понравиться необращенным, современные евангелисты избегают разговоров о всем, что неприятно слышать миру. Ни слова о суде, ни слова о гневе Бога на грешников, ни слова о вечном наказании, ни слова о перемене жизни, которая непременно проявляется у каждого истинно верующего. Но вопрос, правильно ли это? Правильно ли брать и искажать Евангелие, чтобы польстить интеллектуалам этого мира? Как сказано в 17 стихе, если проповедовать Евангелие не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, то есть без украшения его лоском мудрости, то оно покажется слишком ничтожным и непривлекательным для большинства слушателей. Однако это не повод для того, чтобы изменить Евангелие. И в 18 стихе Павел поясняет, что только для погибающих Евангелие выглядит полной глупостью и ничтожностью. Спасаемые же видят в нем восхитительную силу Божию. Речь идет о силе, которая освобождает от сетей мира, греха, дьявола и дарует свободу во Христе. Ну, представьте себе, муж, строитель, показывает жене недавно приобретенный им экскаватор, а жена – искусствовед. Она посмотрела и сказала, ничего восхитительного и прекрасного я в нем не нахожу. Муж ей объясняет, это строительная техника, она предназначена не для удовлетворения эстетических изысков, а для повседневной тяжелой работы. Да, Евангелие не способно щекотать уши мирских интеллектуалов, но оно для этого и не предназначено. Оно предназначено совсем для другого, для спасения грешников. Цель Бога, возлюбленные, спасать грешников, а не развлекать грешников. Если спасаемые видят в интеллектуальной непритязательности благой вести силу, а погибающие глупость, юродство, то кому мы будем угождать? Мы не будем угождать неверующим. Мы не будем подстраивать Евангелие под их мирские запросы. Зачем? Чтобы не лишить его спасающей силы. И желая подчеркнуть бесполезность мирской мудрости, мирского интеллектуализма в благовестии, Павел приводит иллюстрацию из Ветхого Завета, стих 19. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. О чем здесь идет речь? Это цитата из книги пророка Исаии, это Павел нас относит к 4 книге царств, когда ассирийская армия, очень сильная армия, стала угрожать народу Божьему, евреи приняли очень мудрое с человеческой точки зрения решение заключить военно-политический союз с Египтом, то есть в случае нападения, чтобы отражать совместно эту военную агрессию. И они надеялись на то, что этот военно-политический союз, вот это их мудрое решение, их спасет. А Бог сказал, нет, я спасу вас не благодаря вашему мудрому военно-политическому решению, я спасу вас совсем по-другому. И так и произошло. Ангел Господень в одну ночь поразил 185 тысяч ассирийских воинов, и народ Божий был спасен. То есть Иудея была спасена не мудростью своих военно-политических решений, а исключительно силой Божьей. Вот этим примером Павел поясняет, что Евангелие имеет силу, и эта сила исходит от Бога, а не от человеческих решений каких-то. Продолжая говорить о бесполезности мирской мудрости в деле спасения грешников, апостол задается вопросами. Стих 20. «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века этого? Не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие?» Этот стих также связан с книгой пророка Исаии. «Мудрец». Речь идет о мудрецах, которыми славился Египет. Интеллектуальный центр мира времен Исаии. Жрецы Египта обладали огромными знаниями в различных областях. От военного дела до магии. И они консультировали фараонов практически по всем вопросам. И они считались самыми мудрыми, самыми знатными. Это интеллектуальная элита мира. Однако, знать о будущем покорении Египта Израилем они не могли. Поэтому Бог и говорит, Исаия 19, 12, «Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте». Книжник – это образованный ассирийский чиновник, ведущий записи уплаченных иудеями налогов. Когда Бог освободит евреев от ассирийской оккупации, им останется лишь вспоминать об этом. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах, где делавший перепись, где весивший дань, где осматривающий башни. Исаии 33, 18. Совопросник – это уже современник Павла, не имеющий связи с книгой пророка Исаии. Речь идет о человеке, увлеченном греческой философией, дискуссиями, спорами, вопросами, ответами. Не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? То есть лучшие представители интеллектуальной элиты человечества, мудрецы, книжники, совопросники, не способны постичь замыслы Бога своими силами. В самом главном вопросе они потерпели поражение. В самом главном вопросе, как обрести спасение, как обрести прощение грехов и вечную жизнь, они абсолютно ничего не смыслят, ничего не понимают. Все их рассуждения на данную тему не более чем глупость и безумие. 21 стих. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Так как интеллектуальные поиски человечества потерпели неудачу в том, чтобы найти путь спасения, подлинный смысл жизни, Господь решил спасать грешников через веру в Слово о кресте, через веру в то, что мир почитает полным ничтожеством, юродством проповеди. Соответственно, попытки усложнения Евангелия мудростью мира – это погоня за тем, от чего Бог решил отказаться в деле спасения грешников. Это погоня за тем, что уже доказало свою полную несостоятельность. В данном случае на примере мудрецов, книжников и совопросников. Если, благовествуя, вы, возлюбленные, пытаетесь очаровать грешников своей образованностью, цитатами классиков мировой литературы, метров науки, философии или политики, значит, вы не понимаете того, чему здесь учит апостол Павел. Значит, мир уже оказал на вас свое влияние и ваше представление о Евангелии исказил. Один мой знакомый несколько лет назад основал новую церковь, и позиционировал ее очень интересно. Он позиционировал ее так: церковь для интеллектуалов, людей с высоко развитым умом. Это пример глубокого непонимания силы Евангелия. Это попытка угодить мирскому мышлению необращенных. Просто туда придут разные люди и глупые, и так как церковь называется для интеллектуалов, они просто почувствуют себя лучше. В чистом Евангелии нет мирской мудрости, но есть сила Бога. В Евангелии искаженном, миром, все наоборот, есть мудрость этого века, но нет силы Божьей. Во-первых, мир атакует Евангелие, возмущаясь, где то, что поражает интеллект слушателей, в то, чему вы учите, это глупо, в этом нет интеллектуального лоска, и мы отвечаем, да, нет. Но Евангелие для этого и не предназначено, в нем есть сила для спасения грешников. Во-вторых, мир атакует Евангелие, заявляя, где то, что удовлетворяет желание слушателей, стих 22-25. Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость, потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Иудеи требуют чудес. Слушая Павла, иудеи хотели увидеть чудеса, доказывающие подлинность его проповеди. Они готовы были сказать: мы не поверим до тех пор, пока нас не убедят знамения. И вообще у иудеев была страсть к чудесам. Они желали увидеть их очень-очень сильно. Об их жажде чудес прекрасно повествуют события середины первого века от Рождества Христова. В 45-м году появился человек по имени Феудас, убедивший тысячи людей бросить свои дела и пойти за ним к реке Иордан, обещав, что по его слову воды Иордана расступятся, и он проведет их по суху через реку. И люди пошли. Ничего не произошло. В 54-м году в Иерусалиме появился человек из Египта, утверждавший, что он пророк. Он побудил 30 тысяч человек последовать за ним на Масленичную гору, пообещав, что по его слову стены Иерусалима падут. Иудеи страсть как любили чудеса, страсть как желали их увидеть. И от Павла они хотели чудес. «Покажи нам чудеса, и мы последуем за тобой». Вот их желание. У еленов несколько другие желания. Елены ищут мудрости. Но любовь греков к мудрости была огромность. У них была страсть к состязаниям, спорам. Они были увлечены риторикой. Один из толкователей пишет: «Мастерство, которым обладали древнегреческие краснобаи, пожалуй, даже нельзя и преувеличить. Плутарх говорит о них так: они услаждали свой голос каденциями, модуляциями тонов, создавая отраженный резонанс. Их мысли были не о предмете разговора, а о том, как они говорили. Мысль их могла быть наполнена ядом, а речь медоточива. Филострат говорит, что софист Адриан пользовался в Риме такой славой, что когда становилось известно, что он будет говорить перед народом, сенаторы покидали сенат, а люди свои игры и шли толпами слушать его». Вот такая была у Павла аудитория. Иудеи, которые жаждут чудес, а елены ищут мудрости. Какая сегодня у нас аудитория? У нас молодежь, которая жаждет чего? Развлечений. И есть люди еще с другими желаниями. Апостол Павел понимал, с чем связаны плотские ожидания его слушателей. Как вы думаете, мог ли он удовлетворить эти ожидания? В какой-то степени да. Мы знаем, что Павел был высокообразованным человеком, и он мог бы поразить слушателей своими огромными знаниями. Мы знаем, что Господь совершал через Павла великие чудеса, исцелял больных, воскрешал мертвых. Однако, несмотря на это, апостол преднамеренно игнорирует плотские ожидания слушателей и проповедует коринфянам то, что, как ему хорошо известно, они слушать не хотят, то, что им слушать неприятно, 23 стих. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еленов безумие. Для иудеев соблазн, греческое слово скандалон, камень, о который притыкается животное, падающее в западню, камень преткновения, причина падения, нечто сбивающее людей с верного пути. Весть о Мессии распятом на кресте для иудеев была безумием, скандальной, абсурдной вестью. Они ждали Мессию-освободителя, но тот, кто сам был порабощен язычниками, никак не мог быть истинным Мессией для них. Также Ветхий Завет ясно учил: проклят перед Богом всякий, повешенный на древе. Второзаконие 21:23. Что? Мессия, проклятый Богом? Это глупость. Это невозможно. Евреи были убеждены, что так страдать, как распятый Иисус, может только преступник. И Израиль настолько приткнулся о соблазн креста, что по сей день находится в своем большинстве в неверии. И раввины называют нашего Господа обманщиком, сыном римского солдата и еврейки, который обучился магии и колдовству в Египте, чтобы сбивать народ Божий ложными чудесами с истинного пути. Они называют Иисуса проклятым, повешенным преступником. Вот что для них весть о кресте. Для эллинов безумие. Греки считали своих богов возвышенными, отстраненными от дел людей, далекими от человеческих чувств, от радости или горя. Поэтому весть о Боге страдающем, распятом на кресте, выглядела для них противоречием, таким же противоречием, как для нас нищий миллиардер. Страдающий Бог невозможно. Нищий миллиардер невозможно. К тому же Павел проповедовал, что Сын Божий страдает за грехи людей, а это входило в противоречие с распространенным мнением о том, что боги удалены от земных проблем и горестей. Вот какая была аудитория апостола Павла. Вот как она реагировала по плоти, вот как она реагировала на его проповедь. Мы знаем сегодня желания неверующих. Мы понимаем, что ожидает необращенный человек, приходя в церковь. Все очень просто. Человека интересуют деньги, слава, здоровье, успех в работе, власть, хороший муж, хорошая жена. Одним словом, земные ценности. Кто-то ищет религиозности, которая ни к чему не обязывает. Кто-то ищет развлечений, веселья, общения, шума, толпы, поездок, походов, игр и прочего. И они говорят: дайте нам это, иначе мы вас растерзаем. Но должна ли церковь, должна ли наша проповедь стремиться ублажать желания неверующих? Если подражать подходу апостола Павла, то 100% нет. Наша цель не в том, чтобы развлекать мир. Наша цель в том, чтобы обличить мир в грехе и призвать к спасению через веру в Иисуса Христа. И пусть современные человекоцентричные методы евангелизации вас не смущают. Тот, кто проповедует Евангелие здоровья, богатства и процветания, тот, кто привлекает в церковь не крестом Христа, а чем-то другим, не Словом Божьим, а чем-то другим, тот искажает подлинное благовестие. Послушайте, что я скажу, это очень-очень важно. Я шел к этому долго. Я уже говорил об этом, но это очень важно. Это очень важно, это продолжает быть важным для меня. Истинное Евангелие, истинное Слово Божие не содержит что-либо привлекательное для необращенного человека. В нем нет ничего привлекательного для необращенного человека. А то, что грешнику может показаться привлекательным, не является частью истинного Евангелия. Все в Евангелии неверующему не нравится. Все. В истинном Евангелии не нравится все. Вы скажете: а любовь? А если мы скажем о суверенной любви Бога, вы думаете, им это понравится? Хорошо. Если в истинном Евангелии нет ничего ожидаемого, привлекательного для грешника, если так, если в истинном Евангелии нет ничего привлекательного для грешника, тогда возникает вопрос: откуда вы здесь взялись? Как вы сюда попали? Откуда берутся спасенные? Как случается, что некоторые принимают Евангелие, которое никому не нравится? Если вы ловите на приманку, которая распугивает всю рыбу, на которую ни одна рыба никогда не клюнет, тогда возникает вопрос: откуда в вашем садке улов? Интересный вопрос. 24 стих отвечает на него. Для самих же призванных, иудеев и еллинов, Христа Божью силу и Божью премудрость. Ответ в слове призванных. Все дело, весь секрет, вся сила в эффективном Божьем призвании. Что это такое? Это суверенное, благодатное действие Святого Духа, посредством которого Он делает человека способным принять евангельскую весть. Иудеи и еллины слышат благую весть и не находят в ней ничего, кроме глупости, вздора, чуши, не находят ничего привлекательного, нет ни мудрости, ни силы. Когда же Дух Святой воздействует на некоторых из них и призывает их, и спасает, эффективным образом призывает, тогда происходит удивительное. В некогда непривлекательной вести о Христе призванные начинают видеть Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрое Божие премудрее человеку, и немощное Божие сильнее человеку. Когда Дух Святой совершает призвание к спасению, тогда становится очевидным, что в юродстве евангельской проповеди больше мудрости, чем во всех умозаключениях грешников. А внешняя слабость благовестия и незначительность благовестия, внешняя слабость благовестника и незначительность благовестия сильнее всех мирских институтов. Мир возмущается о такой Евангелии, где то, что поражает наш интеллект, где то, что удовлетворяет наши желания. И последнее, третье. О такой Евангелии мир заявляет, где то, что тешит наше самолюбие. Стих 26-31. Мы будем эти читать стихи с комментариями, но прежде я вам расскажу вам то, что я думал рассказывать или нет, решил не рассказывать, но сейчас решил рассказать. Это такая притча. Недавно приезжает мусороуборочная машина и осенизатор. У мусороуборочной машины номер 001, у осенизатора номер 005. Почему? Для того, чтобы бороться с коррупцией, для того, чтобы люди не покупали себе так называемые красивые номера, да, представители власти стали давать их самым, ну скажем так, невосхитительным транспортным средством. Это то, что делает Бог. Невосхитительные транспортные средства – это мы. Работник автоинспекции – это Бог. А номера – это избрание, дар благодати, дар спасения. Если бы по мирской логике эти прекрасные номера нужно раздать самым дорогостоящим автомобилям, да? Премиум-класса. Но работники автоинспекции раздали их самым неблагородным автомобилям. Вот точно так. А зачем? Чтобы прекратить коррупцию. Чтобы никто из нас не хвалился, и все мы были смиренными. Бог в большинстве своем дает благодать избрания ничего не значащим. Давайте прочитаем стих 26-31 и потом разберем. «Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». То есть не собой, а тем, кто вам эти номера дал. Одним из ярчайших доказательств бесполезности для благовестия человеческих заслуг, всего, что мир считает высоким, чем восхищается и гордится, были сами члены Коринфской церкви. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Коринфянам достаточно было посмотреть друг на друга. Когда они читали это послание, им кто-то зачитывал, они должны были посмотреть друг на друга. Если бы то, что высоко среди людей, то, что они так ценят, имело значение в деле спасения грешников, их церковное собрание было бы наполнено самыми образованными и влиятельными людьми города. Однако все обстояло совершенно иначе. Немногие в этой церкви были мудрыми с точки зрения человеческих способностей, немногие были сильными, могущественными, влиятельными, немногие были благородными, то есть людьми знатными, высокого происхождения. Стих 27-28. «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Отвергая гордую претензионность этого мира, Бог словно перевернул все его ценности с ног на голову. Ведь согласно мирскому мышлению коринфян, именно лучшая, привилегированная часть общества должна составлять большую часть церкви. Но желая посрамить, желая опозорить, желая пристыдить все то, что высоко у людей, чем они хвалятся и гордятся, Господь избрал к спасению, выбрал для самого себя вечности прошлого их полную противоположность – немудрых, немощных, незнатных, уничиженных и ничего не значащих. 29 стих. «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, сам метод избрания, независящего от заслуг человека, лишает христиан возможности хвалиться собой. Никто не имеет права сказать: Бог спас меня, потому что я лучше других, я умный, я влиятельный, я знатный». Никто так не имеет права сказать. 30 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Цель спасения состоит в том, чтобы прославить Бога. Если верующий имеет Божью мудрость, имеет Божью праведность, если он искуплен и освящен, все это не результат его человеческих достижений, личных качеств или усилий, а что? Дар благодати, основанный на спасительном труде Христа. Чтобы было, как написано, 31 стих, «Хвалящийся, хвались Господом». Цель всего этого, цель спасения состоит в том, чтобы полностью убрать из-под человека любую гордыню, любую самоправедность, любую самозначимость, чтобы никто не мог хвалиться собой в спасении, чтобы никто не говорил: «Я иду в небеса, потому что я праведный, сделал столько дел, я такой мудрый, сделал правильный выбор». Нет. Цель Божьего замысла, он сделал Евангелие таким непривлекательным. Он избрал по большей части ничего не значащих людей, чтобы вся слава принадлежала только Христу, как совершителю этого спасения. В истинном Евангелии нет места для прославления человека. Вы представляете, насколько это Евангелие, настоящее Евангелие, ненавистно для грешников? Вы представляете? Человек приходит и говорит: «Ну, может быть, что-то такое сверхинтеллектуальное вы нам дадите?» Мы говорим: «Нет-нет, этого здесь нет вообще». А что вы даете? Вот это же глупость. Ну хорошо, может быть, вы какие-то мои желания плотские удовлетворите. Я люблю развлекаться, я люблю движение, я хочу быть богатым, чтобы Бог благословил меня, мою семью. И мы говорим: «Нет-нет, если вы это ищете, проходите мимо нашей церкви, не заходите сюда». Какой ужас. Ну хорошо. Но, может быть, я буду ходить, я буду верить, и я вот способствую собственному спасению, и я что-то заработаю, я буду что-то значить. Мы говорим: «Нет-нет, если вы это ищете, проходите там, дальше есть еще помещение по улице туда дальше, где это дают». У нас нет, у нас это тоже ничего не значит. Какой ужас, это полный расстрел всего, что есть у меня. Какой кошмар, какая страшная весть. И это весть такая, что она показывает, что никто не может прийти ко Христу сам. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Никто не может. Нужно избрание и нужно призвание. Вот почему так глупо, возлюбленные, когда христиане выставляют фотографии с мирскими знаменитостями. Когда они на евангелизационные служения приглашают какого-то там неверующего актера, и он что-то должен сказать. Это не Божий метод, это попытка подстроиться под мирскую идеологию. Вот как мир атакует Евангелие. Он возмущенно говорит: где то, что поражает интеллект слушателей? Где то, что удовлетворяет плотские желания слушателей? Где то, что тешит самолюбие слушателей? Если у вас не будет этого, мир говорит, если у вас этого не будет, церковь прекратит существование. Здесь будет пусто, ни одного человека не будет. Так говорит мир. Отвергая подобные нападки, мы отвечаем: истинное Евангелие совсем другое. Оно полностью игнорирует все, что ценно и высоко в глазах гордого, хвастливого и эгоистичного мира. Мы не изменяем Евангелие, которое кажется глупостью мирским интеллектуалам, потому что в нем есть сила Божия. Мы не привлекаем людей в церковь, развлекая их, угождая их плотским ожиданиям, потому что верим в эффективный призыв, который сработает для тех, кого Бог избрал прежде основания мира. Мы не стремимся связывать обращение грешника с каким-либо его достоинством, достижениями, потому что цель незаслуженного избрания к спасению состоит в том, чтобы лишить человека любой возможности хвалиться собой. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!